Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 63-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
В школах полиция теперь дежурит. На входе сумки проверяют. А никто не удивляется, привыкли уже. А причина одна — безотцовщина. Кларенс и раньше про это говорил, но Джейк впервые понял, насколько все серьезно. Это все ресторанчик, Джейк. Навевает воспоминания о забытых ценностях и счастливом детстве, когда никто еще не знал, кто такие Мадонна и Фредди Крюгер. Как бы я хотел, чтобы мои ребята росли в том, давно ушедшем мире, когда в дверях школы еще не устанавливали металлоискатели, по телевизору не показывали ужасов, подросткам не раздавали резину, но при этом все дети умели читать и писать. И что, ты хочешь как-то привязать все это к теме спорта? Конечно! Я собираюсь написать колонку о примерах для подражания. Начнем с того, что все лучшие спортсмены — негры. Джейк улыбнулся такой прямолинейности. Улыбаешься? Но посмотри сам. Нас 10% среди всего населения, но 80% среди американских баскетболистов. Если в НБА вдруг попадает белый игрок, то все смотрят на него как на большое исключение, генетический артефакт. И все эти парни закончили те самые школы, где сейчас пропагандируется безопасный секс и девочкам вшивают норплант без разрешения родителей. Ведь большинство негритянских детей живет в бедных районах, где обстановка в школах еще хуже, чем ты писал в колонках. У нынешних подростков не так много достойных кумиров. Кто убедит этих мальчишек, что ответственность, трезвость, воздержание — это хорошо? Через несколько лет половина из них окажется за решеткой или на том свете, а те, что все-таки станут взрослыми, сделают несчастными много женщин и детей. И никакой альтернативы. Джейк только сейчас реально представил себе жизнь чернокожих мальчишек и девчонок, пойманных в замкнутый круг квот, пособий, отвратительных школ. «Альтернатива есть!» — воскликнул Кларенс. «Я считаю, это должны сделать спортсмены. Они пользуются безусловным уважением. Все мечтают стать, как они. По крайней мере, для гарлемского мальчишки куда реальнее попасть в НБА, чем в Гарвард. Согласись». Джейк согласился. Похоже, Кларенс задумал что-то стоящее. «Только ты уверен, что спортсмены готовы вести достойный образ жизни ради детей?» После того, как Мэджик Джонсон подцепил ВИЧ, желающих испытывать судьбу становится все меньше. Наверное, поняли. От СПИДа никакие золотые медали не спасут. Конечно, страх не лучший мотив, но лучше страх, чем ничего. Это пока только начало. Надо, чтобы было больше таких ребят, как Эйси Грин. Когда звезда американского баскетбола, трижды чемпион, которым восхищаются даже болельщики других команд, говорит: «Я решил ждать до свадьбы», к нему прислушиваются. Надо, чтобы в каждой команде таких было хотя бы трое-четверо. Представь, что они тогда смогут сделать для мальчишек, и черных, и белых. Я собираюсь поднять эту тему сразу после Рождества, в первой воскресной колонке. Все-таки это семейный праздник. Все вспоминают детство, родителей, и внезапный разговор на тему отцовства и ответственности за детей может сойти с рук. Как ты думаешь? Думаю, что ты смелый человек. Или немного глупый. Джейк рассмеялся. Наблюдать со стороны было куда приятнее, чем находиться в самой гуще переполоха. «Говоришь со знанием дела, но я еще не все тебе рассказал. Примеры для подражания — не такая плохая тема. В принципе, все согласятся, что подросткам надо с кого-то делать жизнь. Почему бы не с баскетболистов НБА? Только я не собираюсь ограничиваться рассуждениями об отсутствии мужчины в семье как факте. Я укажу причины. И одной из самых серьезных причин безотцовщины я считаю рост числа абортов».
«Подожди, какая тут связь?»
«Прямая. Мужчина привыкает думать, что если женщина забеременела, это не их ребенок, а ее. Действительно, никто не спрашивает мнения отца, когда решается вопрос о сохранении жизни этого нового человечка. Сторонники абортов даже слышать не хотят о понятии согласии отца ребенка на аборт. Получается, у мужчины нет никаких прав на решение судьбы малыша. Я начинаю понимать. Права и обязанности должны идти рука об руку. Если мужчине говорят, что у него нет прав на ребенка, он немедленно считает себя свободным от каких-либо обязательств. Именно. Мать единолично решает, сделать или не сделать аборт, и отцу нельзя вмешиваться. Однако почему в случае, когда она решает сохранить беременность, отец должен брать на себя ответственность за благополучие этого ребенка? Видишь, что получается? Пропаганда абортов плодит безответственных мужчин. Они привыкают к мысли, что семьи могут обойтись без них. Более того, они видят, что матерью-одиночкой быть выгодно, ведь государство выплачивает ей пособие до тех пор, пока она не выйдет замуж. То есть отец, бросивший своего ребенка, даже не испытывает угрызений совести? Никаких. Мужчина оставляет беременную подругу и находит себе новую пассию, и это повторяется вновь и вновь. Если же он вдруг выражает желание сохранить ребенка, создать настоящую семью, заботиться о матери и малыше, а ведь это должно быть естественным желанием каждого мужчины, ему говорят, что это не его дело, что судьбу ребенка будет решать женщина, а отца это не касается. Кларенс замолчал, помешивая ложечкой остывший капучино. Джейк тоже вспомнил про кофе, отпил несколько глотков, потом задумчиво произнес: «Заведи ты этот разговор 3 месяца назад, я бы подумал, что у тебя с головой не все в порядке. А теперь не знаю, хотя нет, знаю, ты прав, ты абсолютно прав». «И это самое страшное». «Ужас, ужас, куда мы катимся? Но как же ты протащишь все это в спортивную колонку?» «Запросто. Кто у нас звезды спорта?» «Здоровые, сильные парни в самом репродуктивном возрасте. Многие из них негры, а потому пользуются уважением у негритянской молодежи. А я спортивный комментатор, негр, и, между прочим, тоже еще не вышел из репродуктивного возраста. Разве я не имею права завести с чернокожими кумирами настоящий мужской разговор? Попробуй. Чего тебе терять, кроме репутации и карьеры? Чувствуется, что у тебя большой опыт в этих делах». Джейк поддел вилкой кольцо жареного лука и грустно усмехнулся. «Да уж». На следующий день Джейк явился на работу позже обычного, в 10 утра. Охранник Джо встретил его словами: «С наступающим, мистер Вудс!» вместо обычного: «Привет, Джейк!» И он вспомнил, что завтра уже сочельник. Джейк поднялся на лифте и пошел через отдел новостей к своей кабинке. На свои добродушные приветствия он получил 3-4 беззаботных с Рождеством, чуть больше обеспокоенных кивков, чьи владельцы явно сомневались в психическом здоровье обозревателя Вудса, и внушительное число нарочито увлеченных работой затылков, что могло объясняться очень недавно возникшей личной неприязнью. Были также и брошенные украдкой доброжелательные взгляды, коих набралось по меньшей мере с полдюжины. Как ни странно, дружественные сигналы исходили от людей, с которыми Джейк обычно почти не общался и даже имен их не помнил. Он вдруг почувствовал себя как тайный агент, обменивающийся сообщниками условными знаками. Пока компьютер загружался, Джейк перевернул страницу календаря. 23 декабря. От теплых мыслей о надвигающемся празднике отвлек мелодичный звоночек внутренней электронной сети. На экране высветилось: новых сообщений одно. Всего одно? Зато степень важности высшая. «Сбавь тон! Тебя в Трибьюн держат не для того, чтобы проповеди писать. Мы с Винстоном решили дать добро на твою последнюю колонку. Теперь отдуваемся. Вспомни, за что тебя повысили до обозревателя, и впредь придерживайся того стиля, за который тебя ценят. Ранее мы всегда шли на уступки, но ты, похоже, забыл, что не в разделе «Религия» печатаешься. У нас уже есть Вильям Бакли, нечего брать на себя его обязанности. Надеюсь, я ясно выразился. Джесс. Джейк вдруг осознал, что уже с минуту сидит с открытым ртом, уставившись на текст письма. Он встряхнулся, провел рукой по лбу, несколько раз глубоко вздохнул. Такой оплеухи от Джесса он еще не получал. Он даже не знал, что Джесс может так резко выражаться. А что означают слова «теперь отдуваемся»? В ту же секунду Джейка словно окатила горячей волной. Кровь хлынула в голову. Издатель. Рейлан Беркли недоволен. Конечно, конечно. Госпожа Беркли, активистка Национальной организации женщин, сидит в совете директоров планирования семьи. Как же можно было забыть? Одно дело изредка публиковать статьи чужих журналистов, чьи взгляды не совпадают с мнением редакции. Совсем другое — держать такого обозревателя в штате. Беркли не стал сам выходить на Джейка, чтобы потом иметь возможность гордо говорить о невмешательстве в работу журналистов. Зато начальников Вудса вызвали на ковер и задали такую трепку, чтобы впредь неповадно было диссидентов пригревать. Джейк хотел сразу переслать письмо Кларенсу, как раз в одной струе с их вчерашним разговором, но передумал. Перечитал еще раз. Причем здесь раздел «Религия». В колонке не было ни слова о религии. Джейк открыл вчерашний файл, пробежал глазами текст статьи. Только факты и выводы, сделанные на основе элементарной логики. Что тут религиозного? Или религия как раз и есть факты и выводы, сделанные на основе элементарной логики? Такое мнение в Трибьюн не очень распространено. А вот еще. Ранее мы всегда шли на уступки. Да, верно. Всегда. Но не в этот раз. Джейк переступил черту. Не черту, отделяющую допустимые выражения от неприличных. Недопроверенные факты от заведомо ложных, непредвзятое изложение от клеветы. Нет, Это была черта, за которой начинались определенные нравственные нормы и критика популярных общественных организаций в свете этих норм. Между прочим, усмехнулся Джейк, не так давно этих нравственных принципов придерживалось подавляющее большинство членов общества. Теперь же они кажутся настолько неприемлемыми, что упоминание о них вызывает тревогу на самом высшем уровне в мире демократически настроенных, открытых новым веяниям и терпимых к многообразию журналистов. Такой переполох, что можно подумать, на Землю напали марсиане, и над цивилизацией нависла смертельная угроза. Джейк взял трубку и нажал кнопку автоответчика. 5 сообщений, все о колонке, 2 положительных и 3 отрицательных. Последнее показалось особенно интересным. «Джейк Вудс, это Барбара Бетчер из Национальной ассоциации по вопросам образования. Сегодня утром у нас состоялось заседание исполнительного комитета. Мы официально отзываем наше приглашение на весеннюю конференцию. Мы не можем допустить, чтобы перед участниками выступал человек, чьи колонки подрывают самые основы всего, за что мы боремся. В нашем штате есть немало достойных людей, понимающих ценность образования для наших детей, и мы предпочитаем выбирать докладчиков из их числа, а не из числа наших идеологических противников. Надеюсь, это у тебя временно и скоро пройдет».
«И тебя с праздничком!» Джейк ответил Барбаре вслух, и Сэнди, которая не слышала сообщений, но легко догадалась об их содержании, подняла на него сочувственный взгляд. «Да чего же короткая память у них?» — размышлял Джейк, откинувшись на спинку стула. «Несколько месяцев назад казались лучшими друзьями. Что их так задело? Предателя в нем видят. А на каком основании? Он никогда не обещал им писать под их диктовку. Впрочем, сам виноват. Мнил себя независимым, а на деле перепевал их песни, послушно повторял их лозунги. Неужели он был настолько ослеплен их пропагандой, что ради идеи говорил заведомую ложь или скрывал правду, наивно считая себя непредвзятым борцом за истину? Однако наиболее неприятными оказались не звонки из планирования семьи и не упреки Барбары Бетчер, а изменившиеся отношения коллег, особенно членов комитета по мультикультурным вопросам. Их поведение убедило Джейка в том, что его метафора о журналистской религии давно перестала быть метафорой. Большинство его коллег поклоняется идолу политической корректности, и сам Джейк долгое время был его верным жрецом, хотя и делал это бездумно. Сия религия подчиняла себе все уровни журналистики и породила свою инквизицию, которая строго следит за инакомыслящими. Неверующие, то есть старые консерваторы, никогда не признававшие идола, презирались, но не лишались некой доли уважения. Что же касается вероотступников, то эти заслуживали самой лютой ненависти и приговаривались к самым страшным карам. Джейк предал идола, преступил его священные законы, оспорил неприкосновенные догматы и стал еретиком. «На костер его!» — кричали компьютер, автоответчик и полный мешок читательских откликов. Клубы дыма окутывали кабинку обозревателя Вудса, языки пламени подбирались к его ногам, а возбужденная толпа визжала от восторга. Смерть отступнику! Ровно в 6 часов 6 минут утра 28 октября Грегори Виктор Лоуэлл покинул свое временное пристанище. Последние часы своей земной жизни он был без сознания, однако в тот момент, когда он покидал свое уже ненужное тело, все чувства вдруг обострились. Сколько мгновений или веков пронеслось на земле за этот момент, он не знал. Время текло совсем по-другому, если время еще имело смысл здесь. Только где здесь? Вначале доку показалось, что он видит сон. Иначе как можно было объяснить совершенно реальное ощущение, будто он поднялся ввысь и оттуда смотрит на безжизненное тело, вытянувшееся на больничной койке. Он почувствовал себя как пленник, неожиданно вырвавшийся из тесной и мрачной камеры, и теперь с восторгом вдыхающий свежий воздух свободы. Блаженство наполнило все его существо, но лишь на миг, и тут же отступило перед ужасом, наполнившим все его существо. Разум его лихорадочно работал, оценивая положение дел. Он находится вне тела. Он мертв. И все эти годы он ошибался, полагая, что смерть является окончанием жизни. Он всегда считал, что души не существует, но оказывается, душа — это и есть он сам, его сущность. Он думал, что, умерев, перестанет существовать, но вот не перестал, и даже странно теперь кажется, как можно было верить в такую глупость. Как может человек умереть? Нет, мы лишь меняем место жительства. Кто мог утверждать, что существуют лишь те люди, которые находятся с ним в одной комнате? Что стоит только кому-то из них выйти в другую, так он канет в небытие. Только безумец или эгоист. Новый мир казался еще более реальным, чем мир земной, но Док отчаянно надеялся, что это все-таки не то, что он думает. Он знал, что не готов к встрече с грядущим, а готовиться уже поздно, и от бессилия его корчило судорогами, если это понятие подходит к душевным мукам. Док понимал, что то, что ожидает впереди, не имеет конца. Эта истина была настолько очевидна, что не требовала доказательств. Ему было стыдно за собственную недальновидность, нерасчетливость. Как я мог так обмануться? Однако еще до того, как Док задал себе этот вопрос, он знал ответ на него. Он был рад обманываться, ему так было удобнее. Он жил как хотел и верил во что хотел. Он не хотел беспокоиться о том, как надо жить и во что надо верить. Крис тогда сказал: «Ты не хочешь верить в сотворение мира, потому что придется поверить и в страшный суд. Тебе не хочется нести ответственность за свои поступки, но придется, все равно придется». Док вышел из себя, накричал на Криса. И даже сейчас, вспоминая тот разговор, он чувствовал раздражение. «За кого он меня держит и что на себя берет?» Док огляделся, пытаясь оценить обстановку. «Где же все остальные?» «Слышны разговоры. Кто-то же должен создавать весь этот шум. Одна пустота кругом, и голоса, которые доносятся до него, всего лишь голоса воспоминаний. Гул заносчивых или самоуверенных слов нарастал, уже становились различимы целые фразы. На банкете в честь какого-то праздника. Лучше быть в аду с интеллигентными людьми, чем в раю с христианами. Всеобщий смех. На пикнике. В раю воздух свежий, зато в аду весело. Крис морщится, Джейк с улыбкой кивает. Ссора с Крисом. Я готов быть с кем угодно и где угодно, только не с твоими друзьями-фанатиками и вашим узколобым башком. Опрокинутый бокал, красное пятно на ковре, как кровь.
Прозвучала 63-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.